И Джо снова ощутила чувство предательства. Мисс Эдди ничего не рассказывала об этом. Оказывается, та любовь, о которой говорила мисс Эдди, ее глубокое сильное чувство к Дэвиду Олдриджу не закончилось смертью. Оно закончилось скороспелой свадьбой. Неудивительно, что мисс Эдди никогда не упоминала Эдилин, и неудивительно, что она придумала смерть своего возлюбленного. Лучше смерть, чем предательство. Джо старалась не показать те чувства, которые испытывала, услышав рассказ Сары. «Все это случилось давно, очень давно», — сказала Джосс. «А вы так говорите, будто это случилось вчера». «Здесь Виргиния, и мы хорошо помним такие детали. Моя бабушка рассказывала мне истории о войне между штатами. Она знала, кто кого любил и кого ненавидел. А сейчас я рассказываю историю о другой войне. Между прочим, я слышала историю мисс Эдди тысячи раз. Семья Харкорд заложила этот город. Они владели самым большим домом. И даже когда они потеряли большую часть денег, то все равно оставались самой влиятельной семьей. После Второй мировой войны Макдауэллы были богаче, но не пользовались таким уважением, как Харкурты. Джосс допивала чай, старалась осмыслить услышанное. Значит, мисс Эдди приехала после войны домой и обнаружила, что мужчина, которого она любила и который любил ее, женился на другой женщине. Именно так. «И что она сделала?» — спросила Джоселин. «Дом и деньги семья оставила ей, но она отдала дом своему младшему брату. Насчет денег не знаю. Моя старая тетушка Лиззи всегда говорила, что Бертран был ужасно непутевым. Итак, мисс Эдди вернулась, увидела, что ее мужчину украли, отдала дом своему непутевому брату и уехала из города. Но перед этим она составила контракт в Моу. Ее брат этот контракт подписал». «Моу?» — спросила Джосс. «Да, местная юридическая фирма. Макдауэлл Олдридж Уэлш». «Олдридж», — тихо повторила Джоселин, а потом добавила. «Все время эти имена. Скажите, люди вообще когда-нибудь уезжают из этого города?» «Люди уезжают, а мы остаемся». Джосс кивнула. «Ясно. Туристы, приезжие. Они приезжают и уезжают, а корни остаются». «Вы не понимаете, и даже не стоит пытаться. Вы должны быть южанкой, по крайней мере, в третьем поколении, чтобы понимать это». «Ну, это спорно. А что случилось с братом мисс Эдди?» «Он умер во сне несколько лет назад. Тетя Лиззи говорила, что он абсолютно ничего не делал и убедил себя, что это и есть работа». «Интересно было бы взглянуть на него», — сказала Джосс. «Я могла бы даже пойти с ним на свидание». «Я сразу поняла, что у нас много общего». Они улыбнулись друг другу, затем какое-то время сидели молча. Джосс все еще не привыкла к мысли, что владеет этим домом. Она снова посмотрела на здание, на его красивые очертания, и мурашки побежали по рукам. Дело не в том, что она не могла смириться с ложью мисс Эдди, которая практически заменила ей мать. Джоселин жила историей о совершенной любви, которая связывала мисс Эдди с солдатом, погибшим во время войны. Она услышала эту историю, когда была ребенком, и мысли именно о такой любви не оставляли ее. Именно с этим она сверяла все возникающие отношения. Когда мужчина выказывал серьезные намерения, Джоселин спрашивала себя, тот ли это человек, которого она может любить с такой страстью, как мисс Эдди любила своего Дэвида. Но, увы, ни мужчина, ни чувства не соответствовали образцу настоящей любви, о котором рассказала ей мисс Эдди. Оказывается, великая любовь мисс Эдди была просто банальным романом, а любимый мужчина променял ее на другую женщину. «И что вы намерены делать с домом?» — спросила Сара, выводя Джослин из задумчивости. «Продать или поделить на части?» Джосс не обратила внимания на ее тон, для нее был важен сам вопрос. «Так вот, почему приветственная беседа была такой милой», — подумала она. «Ясно, кто-то попросил Сару узнать, что новая владелица собирается делать с домом». «Как вы думаете, сколько я смогу получить за эти старые кирпичи?» Она ожидала, что Сара рассмеется, но она не рассмеялась. Не поднимая головы, она скрупулезно трудилась над платьем. «Сара», — сказала Джоселин, — «я люблю историю. С тех пор, как я закончила школу, я занималась тем, что помогала людям в исследовании прошлого». Сара холодно взглянула на нее. «Было бы чудесно превратить этот дом в отель», — Джосс простонала. «Мне это не нужно, я интроверт по натуре. В толпе незнакомых людей я чувствую себя неуютно и стараюсь укрыться в своей раковине». Сара продолжала смотреть на нее, очевидно, ожидая чего-то, что она могла бы рассказать жителям города. И Джосс представила, телефонные провода нагреваются, как при пожаре. Или, может быть, из-за перегрузки линий отключится телевидение. Джосс выдержала немигающий взгляд Сары. «Я не знаю, что буду делать. Действительно не знаю. Мисс Эдди оставила мне дома некоторую сумму денег, правда, представления не имею, какую». Внезапно Джоселин расхотелось говорить о себе и своих планах. В голове ее и без того царила неразбериха, события последних месяцев мешали ей думать трезво, а уж тем более она никому не хотела говорить о том, что мечтает написать книгу о мисс Эдди. «Вы не знаете, здесь можно найти какую-нибудь работу?» Тесс заняла последнее хорошее место в городе. Джосс посмотрела на угол второго флигеля. Двери были закрыты, окна скрывались за ставнями. «А чем вы занимаетесь, кроме починки платья?» «Это и есть моя работа», — сказала Сара, откусывая нить. «Еще я перешиваю платья для тех леди, которые покупают не свой размер, а потом не могут влезть в них, когда надо надеть». «Этого заработка хватает на жизнь?» — поинтересовалась Джосс. Сара пожала плечами. Джосс была уверена, что она живет не только на это, но, видимо, Сара не хотела рассказывать, на что именно. Джосс оставалась надеяться, что это не что-то незаконное, ведь Сара не выращивает в комнате марихуану. Наверное, многие мучают с подобными мыслями. «А что делать, если ванна начнет подтекать? А как насчет муравьев?» Мисс Эдди говорила о садовнике. «И какова его зарплата?» Джосс посмотрела на дом и подумала. «Интересно, а где я буду спать сегодня? И вообще, есть ли в доме кровать?» Сара вытащила из швейной коробки мобильный телефон, открыла его и посмотрела время. «Мне пора. Это платье я должна принести хозяйке, прежде чем ее муж вернется домой». Она поспешно свернула платье и поднялась. «Вы не захватите мою корзинку и...» Она посмотрела на швейные принадлежности. «Конечно», — кивнула Джосс, — «если вы мне доверяете». «Я не просто доверяю вам. По-моему, вы мне нравитесь. Увидимся», — бросила она на прощание и поспешила к дому. Джоселин опустилась на стул. Она смотрела на дом и пыталась обдумать все то, что услышала, с тех пор, как пришла в офис адвоката. Один раз, когда Джосс было 16, она пришла домой из школы и обнаружила, что и мачеха, и сестры ушли, а в доме тихо и пусто. Отец был в гараже. Он чинил там свой мотоцикл. Джосс долго стояла в дверях, наблюдая за ним. Они редко оставались вдвоем, так как новая семья отнимала у отца все время энергию.